Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 1 июля, 17 часов 5 минут. В студии Юрий Буткин. Программа «Пиджаки» начнется буквально через несколько минут. Насколько я понимаю, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров уже поднимается по лестнице для того, чтобы оказаться в этой студии. А пока напомню координаты прямого эфира. Телефон в 495-м коде, номер 7373948. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через сайт говоритмосква.ру, можно писать через твиттер пользователю «Говорит МСК». Вы можете это уже делать, пока мы следим за лентами новостей, как специально для того, чтобы начинать наш разговор. В эти минуты Петр Порошенко делает заявление, и информационное агентство приводит короткие цитаты. Децентрализация не означает ослабление центральной власти в вопросах обороны. Изменения в Конституцию не предполагают особого статуса для Донбасса. Еще вносимый в Раду проект изменений в Конституцию по децентрализации не предусматривает особого статуса для Донбасса. Это слухи. Это все заявления Петра Порошенко, которые в эту минуту появились на лентах новостей. Я цитирую по агентству «Россия сегодня». Николай Азаров уже в студии. Николай Янович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, бывший премьер-министр Украины у нас в студии, вы можете присоединяться к нашему разговору. Ну вот сейчас вы слышали, я при вас уже читал заявление Порошенко, а вы, по-моему, вчера буквально говорили о проекте украинской конституции, о том, что это, по сути, диктаторский документ, который превращает Порошенко в латиноамериканского диктатора.
Что там диктаторского? Ну, первый раз, несмотря на разговоры о децентрализации, президент получает право распускать местные советы. Он получает право снимать с должности глав администраций, которые избираются местными общинами. Поэтому даже смешно говорить о том, что то, что намечается, представляет собой развитие местного самоуправления, децентрализация. Наоборот, все это означает вообще отход от той конституции, которая была в 96-м году, отход от европейских принципов, где местные общины имеют достаточно большие полномочия. Разумеется, ни слова не говорится о том, что давным-давно назрело это федеративное устройство страны. Украина разная, разные земли, Галичина и Слобожанщина – это абсолютно разные по менталитету, по промышленному потенциалу, по истории, регионы. И поэтому говорить о том, что...
Но как они могут договориться, если они настолько разные?
Вот
на сегодня могут договориться та же Галичина и тот же Восток или Юго-Восток, по-разному можно называть?
На сегодня не могут договориться, потому что не хотят договариваться. Хотят задавить силой. Хотят использовать армию, службу безопасности, службы Министерства внутренних дел как главный аргумент в диалоге. Вообще диалога как такового нет, но хотят именно вот силовые аргументы использовать, поэтому и не могут договориться. А когда поставлена будет задача, а поставлена может быть задача только внешними силами, потому что внутри страны, по сути, диктатура, вот, и поэтому реализовать Минские соглашения внутри страны некому, и реализация их возможна только при интенсивном, серьезном давлении тех самых гарантов этого соглашения, которые, собственно говоря, и заставили прекратить использовать в центре Европы артиллерию против мирного населения. Вот. И поэтому, конечно, можно договориться, если будет желание договориться.
Вот вы говорите, если будет желание, но с другой стороны, буквально за несколько секунд до этого сказали, если, по большому счету, извне прикажут.
Да.
Вы говорите и о той, и о другой стороне конфликта?
Я говорю не о той и другой стороне конфликта, я говорю только о киевском режиме, потому что трудно себе представить, чтобы, например, власти, которые сейчас провозгласили Донецкую и Луганскую республику, были заинтересованы в продолжении военного столкновения. Вы можете себе представить, что линия фронта проходит по окраинам крупнейших городов Европы? Это миллионного Донецка, это 500-тысячного Луганска, а линии соприкосновения проходят по пригородам этих регионов. То есть война идет в самом городе. Поэтому ясно, что эти власти заинтересованы в том, чтобы отвести артиллерию, чтобы прекратить использование оружия в этой зоне. Ведь по-другому не может быть. Если в Петровском районе, например, размещается артиллерия киевского режима, то о каком, значит, о каких боевых действиях можно в городе говорить? Ясно, что они заинтересованы. И точно так же, понимая свои преимущества, не заинтересованы в мирном решении вопроса Киев. Потому что он понимает прекрасно, что вот такие хаотические бомбардировки из артиллерии мирных населенных пунктов Донбасса приводят к тому, что население уходит из этих городов. То есть, по сути дела, люди бросают нажитое, дома, квартиры, имущество и уходят неизвестно куда. Часть уезжает в Украину, в центральную часть, большая часть, три четверти, едут в Россию. У нас уже здесь зарегистрировано более миллиона тех, кто обратился за предоставлением разрешения на жительство. Более миллиона человек. Представьте, 2 миллиона примерно живут без всяких разрешений. То есть мигрируют 3 месяца туда-сюда. Вот масштабы проблемы, которые не замечает ни Европа, там, ни
ООН.
А
почему они не замечают эту проблему?
Не замечают, потому что им выгодно. Потому что я политика, которая, о которой мы как-то стыдливо умалчивали. У нас 20 лет нам рассказывали про какие-то общечеловеческие ценности. И только сейчас мы убедились, что никаких общечеловеческих ценностей, оказывается, не существует. Оказывается, одни ценности у ИГИЛа, да, у исламского государства, так называем, совершенно другие ценности у нас, и никаких общечеловеческих ценностей, в общем-то, как-то и не предвидится. Как можно не замечать того, что в Донбассе убивают детей? Уже более 200 человек, детей, погибло. Как можно не замечать того, что осуществляется полная блокада Донбасса? Не поставляются в Донбасс медикаменты, продовольствие. И ни Меркель, ни Оланда это не беспокоит. Я вспоминаю, когда я работал премьер-министром, как нас забрасывали гневными телеграммами, звонками, на встречах нам рассказывали о той трагедии, которая происходила в Украине в связи с судебным процессом над Тимошенко. Вся Европа вставала на дыбы. Международный валютный фонд отказывал нам в предоставлении кредита, так на минуточку. Вот, на том основании, что у нас не решена проблема Тимошенко. И почему сейчас те же самые молчат, когда осуществляется, по сути, геноцид?
Вот вы говорите те же самые, а тут наши слушатели параллельно пишут. Вот когда вы начали говорить о том, что в новой конституции президент Украины сможет смещать любого руководителя, Юрий тут пишет через сайт говоритмосква.ру, так они идут по нашему пути. Любого избранного народом может снять начальник.
Но вы у меня не спрашиваете же мое мнение о Конституции России, да? Вы спросили мое мнение о Конституции Украины.
Можно и об этом
так
поговорить.
Так почему? А с какой стати я должен буду обсуждать Конституцию России? Это ваше дело. Я никогда не вмешивался во внутреннее дело Российской Федерации. И более того, как политик, как государственный деятель, я старался соблюдать определенную дистанцию. Поэтому в данном случае я говорю не о том, что есть в России, что есть еще где-то. Я говорю о том, что чего нет сейчас на Украине и что не должно быть на Украине.
Просто Максим тут пишет, он утверждает, что Янукович, когда пришел к власти, узурпировал власть, меняя Конституцию. Вы этого не замечали?
Ну, Максим, вообще говоря, видимо, не знает. И говорит о том, или, по крайней мере, говорит о том, о чем он имеет очень слабое представление. Принятие Конституции 2004 года было проведено с значительными нарушениями действующего порядка принятия Конституции. Ну, всем известно, что есть определенные процедуры принятия Конституции. Так вот эти процедуры в 2004 году, когда был очередной переворот, кстати сказать, называемый оранжевой революцией, голосовались, ну, по сути дела, в экстремальных условиях. И Конституционный суд Украины, рассматривая обстоятельства по запросу президента Януковича, обстоятельства принятия Конституции Украины, нашел нарушение этой процедуры и признал неконституционным способ принятия Конституции. Автоматически это влекло для себя, для нас, возврат Конституции 96-го года. Я сам был участником, скажем, разработки Конституции 96-го года и участвовал в ее реализации основных положений, в становлении. Любая конституция не принимается на 5-10 лет. Конституция принимается на десятилетия, а может быть и на столетия. Это фундамент общества. На конституции выстраивается колоссальная законодательная и нормативная база. Вот представьте себе, с 96-го года принято тысячи законов, десятки тысяч нормативных актов, выстроена вся правовая модель государства. И вдруг мы бах, и, так сказать, убрали эту конституцию и начали, по сути дела, лепить дом сначала. Так вот, что хорошего, что мы на протяжении последних, там, скажем, 15 лет уже третий раз, а вот сейчас четвертый вариант, будем менять конституцию. Нам что, делать нечего? Почему Соединенные Штаты за 200-летнюю свою историю там внесли 5 поправок в свою конституцию?
Ну вот смотрите, Юрий по поводу вот внезапных каких-то решений задает вопрос. Правда, он формулирует его так: зачем вы 2 года пудрили мозги народу? Ну давайте по-другому. Ведь говорили 2 года о евроинтеграции, говорили, а потом в последний момент раз и передумали.
Да, ну тому же Юрию и всем остальным хотелось бы, чтобы они хотя бы раз в жизни не извлекали вот эту, я извиняюсь, так сказать, ересь, о которой он сейчас говорит, а внимательно слушали выступления, скажем, мои, других политиков, экономистов. Не вдруг произошел этот поворот, абсолютно не вдруг. И были определенные мотивы, вызванные интересами государства и страны. Да, мы абсолютно совершенно серьезно готовили страну к подписанию соглашения о европейской интеграции. Ассоциация, вернее, с Европейским Союзом. Это вовсе не означало наше вступление в Европейский Союз. Это означало то, что мы брали на себя обязательства в течение 7 лет. Переходные положения распространялись в этом соглашении на 7 лет. Принять и адаптировать более 300 европейских директив Европейского Союза. Более 4000 европейских стандартов. И мы шли на это осознанно, потому что мы хотели сделать рывок в технологическом оснащении, модернизации нашей страны. Но то, как развивалась внешняя конъюнктура, продолжение экономического кризиса, показали, что мы не сможем в течение 7 лет при отсутствии серьезных финансовых ресурсов реализовать это. А что значит открыть свой рынок, да, для там, европейских товаров, для этой громадной махины 17 триллионов долларов валовый внутренний продукт, открыть свой рынок и не иметь возможности конкурировать на этом рынке. Ведь вот этот Юрий и все ему подобные должны задуматься над главным. Какие мотивы лежали у правительства, когда мы отложили подписание соглашения? А мы сказали европейцам, перед этим у нас были длинные достаточно переговоры, мы сказали, вот мы свой рынок открываем, но у нас и так минус 11 миллиардов. То есть на 11 миллиардов Украина покупала в Европейском Союзе больше, чем продавала. Скажите, а чем мы восполним этот дефицит? Ведь этот дефицит уменьшает наши валютные резервы, подрывает нашу экономику. Отношения должны быть равноправными. Скажите, что вы можете купить у нас вот на эти 11 миллиардов? Мы вам с удовольствием произведем и продадим. Они нам ответили: ноу. Нет, мы ничего.
Сами придумывайте.
Да, придумывайте сами. Модернизируйте там, изобретайте. Выходите на наш рынок. Так вот, стояла ж проблема модернизации, то есть перехода на более высокие стандарты. Ну, например, мы бензина там по евростандарту не производили вообще. А вот с момента подписания соглашения мы должны были перейти на европейский стандарт по, например, нашим бензину, например. Так, и так во всех абсолютно областях. И вот когда нам стало совершенно ясно, что в конъюнктуре внешнего рынка, когда мы намечаются вот такие кризисные явления, мы не сможем успешно конкурировать с Европейским Союзом, мы сказали: ребята, подождите.
Но на входе давайте... это, подождите, но на входе это было не ясно?
Конечно, не ясно. Потому что, скажем, вот 10-11 год, да, Украина развивалась бурно. Вот я не знаю, там какие в России были темпы роста. Я думаю, таких не было темпов роста, как у нас. А у нас были больше 5%. То есть Украина рванула вперед. А в 2012 году мы начали притормаживать, потому что стала меняться внешняя конъюнктура. Там мы стали терять рынки, особенно российские рынки, что для нас чрезвычайно важно. И появилась необходимость сделать передышку, разобраться, найти ресурсы для рывка. И вот эти ресурсы были найдены. В течение 2012-2013 года мы вели переговоры достаточно серьезные с Российской Федерацией, с Китаем. И наметилось, уже вот к 2013 году нам стало очевидно, что мы можем рассчитывать примерно на 43 миллиарда инвестиционного ресурса. У нас наметились очень крупные инвестиционные проекты. И стало ясно, что 2014 год для нас будет очень перспективным. Поэтому мы решили отложить на время подписание соглашения. А, скажем, выведя свою экономику на такой интенсивный рост, получая каждый год прибавку серьезную, да, мы можем осуществлять и модернизацию нашей промышленности. А скажем, а что произошло? Вот сейчас ведь этот же режим подписал соглашение об ассоциации. Вот он сказал, да, мы не правы, мы подпишем. Подписали. Дальше что? Вот сейчас в Украине полный обвал экономики. 25% падения. Ну, я вот в своей жизни, мне пришлось, скажем, 8 лет в правительстве заниматься экономической политикой. Я ни разу не допускал спада в экономике. Ни разу. Несмотря на то, что конъюнктура рынков разная была, кризис был, условия разные были. А вот ни разу за 8 лет. А как же вот сейчас умудрились на 25% уронить экономику?
А это не связано с тем, что происходит в Донбассе?
Конечно, связано отчасти. Но в большей степени это связано с абсолютно неграмотной политикой властей.
Вот тут один за другим наши слушатели спрашивают, 692-й так формулирует вопрос, почему, с вашей точки зрения, конечно, Янукович не разогнал Майдан, как это бы сделали в любой цивилизованной стране. 252-й чуть иначе формулирует, но теперь, по прошествии времени, как вам кажется, можно было Майдана избежать?
Ну, конечно, можно было избежать, вот, и тот вопрос, который вы адресуете Януковичу, Янукович лучше и задать, ведь он же решение принимал. А вот с точки зрения, можно было избежать или нет, конечно, можно было избежать. Для этого Конституция сосредотачивает у президента, как гаранта Конституции, достаточно полномочий для того, чтобы исключить антиконституционный путь развития страны. По сути дела, мы получили, так сказать, сведения, информацию о осуществлении государственного заговора, государственного переворота. И вот действия правоохранительных органов должны были соответствовать этому. Речь не идет ни о разгоне Майдана, к примеру, да? Пожалуйста, если это мирная манифестация, пусть она хоть 100 лет стоит на этой площади. Но вот заговорщики, вооруженные бандиты, которые потом пошли штурмовать здание правительства, здание администрации президента, пытались захватить здание парламента, вот они должны были быть изолированы.
Но вы так говорите, как будто бы это дело Януковича. Вы ведь тоже занимали, прямо скажем, высокий пост. Это не могло быть решено без вас?
Вот. Я какую позицию сейчас говорю? Такую позицию я высказывал Януковичу и другим, тогда, когда находился премьер-министром. И я говорю это не кулуарно. Можно поднять мое выступление на заседании правительства. Говорю это как премьер-министр. Что когда бандиты использовали бутылки с зажигательной смесью, когда у нас попали в больницу более 30 работников правоохранительных органов, они перешли ту грань, за которой... Мы имели дело с мирными манифестантами. Все, мирные манифестанты в стороне, а вот бандиты должны были изолированы быть, наказаны и понести наказание. Это моя абсолютно открытая позиция. Янукович предпочитал другое. Он предпочитал верить гарантам, так называемым, предпочитал разговаривать с американцами, европейцами, лидерами оппозиции, так называемой, да, и верить их обещаниям. А я говорю, в любой стране мира, там, где человек поднял руку на полицейского или на, в данном случае, на работника милиции, да нет, просто поднял руку, а причинил ему ущерб, является преступником, независимо от того, какие он цели преследует.
Вот 595-й, например, пишет, что все началось с того, что Беркут разгонял студентов. А с вашей точки зрения, с чего все началось?
Я не знаю, кто такой 595-й.
Ну, это номер у человека, мы просто так обозначаем людей.
Значит, он пишет полную чушь, потому что вот сейчас-то уже совершенно очевидно. Да и мне тогда было очевидно, вот в ту субботу, в ночь с пятницы на субботу, когда был так называемый разгон, мы много раз об этом говорили. Вот у меня такое впечатление, что мантры какие-то засели у зомбированных наших граждан, и они отрицают эти факты. Мы много раз говорили, что вот тот злосчастный разгон манифестантов, да, ну, так сказать, тех, кто находился на площади независимости, из 36 пострадавших, значит, граждан, которые обратились за медицинской помощью, всего 2 было студентов. 2, а остальные 34 были либо безработные, либо лица без определенного места жительства, В основном почему-то выходцы с Западной Украины. Но дело даже не в этом. Для этого, в общем-то, роли не играет никакой, да? Они пострадали. Но ведь вопрос, почему не пострадали? И вот когда мы все эти события как-то в ретроспективе восстановили, то что получилось? А получилось, что была самая настоящая провокация. Спросите вот этого 585-го, а почему вдруг 3 часа ночи съемочные каналы и Интера, и других наших центральных телеканалов оказались на площади? События все развернулись где-то около 4 часов утра. А почему не в 3 часов ночи? Им что, спать не хотелось? Ведь на тот момент, когда они приехали на площади вообще практически никого не было. Было около 50 вот постоянных этих, так сказать, обитателей палаток, среди которых всего 2 студента, как выяснилось, и больше никого. Но они развернули осветительные приборы, поставили камеры. К чему не готовились? А готовились они вот к чему. Примерно 3:30 от гостиницы «Украина», которая находится на определенном возвышении над площадью, спустилось около 100 боевиков, вооруженных битами, металлическими прутами, которые стали избивать около 20 обычных постовых милиционеров. Подчеркиваю, обычных постовых милиционеров, которые, собственно говоря, и занимались тем, что охраняли покой вот этих манифестантов, живущих в палатках. Естественно, эти милиционеры вызвали на помощь, их же избивали. Вот тогда уже подключается «Беркут». Подключается «Беркут», это специализированное подразделение Министерства внутренних дел, которое видит, что избивают милиционеров, и уже включает по полной катушке. Может быть, и не надо было включать, может быть, надо было разобраться, но это же была ночь. Появляются первые там избитые люди, камера фиксирует, и потом, вы даже себе представить не можете, в течение суток беспрерывно любой украинский канал включаешь, обязательно видишь одно и то же избитое лицо. По-моему, поляк какой-то попал с разбитой, так сказать, физиономией, да, еще кто-то. И вот одни и те же фотографии, одни и те же кадры идут сплошным текстом. Вот избиение, вот разгон, вот и так далее, и так далее. Совершенно очевидно, что это была провокация, на которую «Беркут» купился, поддался, не разобравшись в ситуации. Неправомерно, на мой взгляд, неправомерно, потому что, так сказать, ситуация не требовала такого жесткого реагирования. Они должны были просто оттеснить, арестовать, безусловно, задержать вот тех зачинщиков, которые, собственно, избивали милицию, хотя они рассыпались и исчезли. Но они должны были, безусловно, разобраться в этой ситуации, обстановке разобраться. Да увидев даже камеры, да, камеры, там, осветительные приборы должны были сообразить. Но вот так получилось, и именно это открыло, как бы, значит, пусковой крючок, значит, для того, чтобы Янукович стал кровавым диктатором, его же никто раньше не называл, вот, до этого момента. Нас стали, так сказать, буквально практически все западные средства массовой информации преподносить как кровавая диктатура, хотя, вообще говоря, ни одного пострадавшего, на самом деле, так сказать, на сегодняшний момент нет, да и на тогдашний не было, но обратились за оказанием там помощи.
Кто-то, значит, есть пострадавшие, ну, согласитесь.
Да, ну, кто-то перевязал, кто-то, значит, таких пострадавших в Берлине, там, в Мадриде, в Риме, на любой стычке гораздо больше.
А и... вы с Януковичем общаетесь сейчас?
Нет.
Вот вы как с тех времен так и не встречались и не разговаривали?
Нет.
У вас есть какие-то вопросы к нему? Или все, это закрытая тема для вас?
У меня нет никаких вопросов, потому что мы с ним, вообще-то говоря, общались достаточно часто. Я видел, как происходят все эти события. Я много общался с его коллегами до самого последнего, значит, дня. Все обстоятельства его, так сказать, отъезда из Киева я тоже знаю, поэтому, собственно говоря, у меня нет такой необходимости что-то выяснять. Для меня нет черных пятен.
Вы описываете то, что тогда произошло. Вот вы сказали только, что нет черных пятен. Вот что это было?
Это был самый настоящий государственный переворот, который был спланирован и осуществлен западными спецслужбами, и абсолютно нет никаких сомнений.
А когда Порошенко потом избирали, это ведь были, говорят, всенародные выборы?
Да, это была фальсификация, самая настоящая. Вот. И это было по многим моментам заметно, совершенно очевидно. Сейчас вот уже вскрылись факты договорняка. Вот есть такое вульгарное слово «договорняк». Элементарный, так сказать, договор между Порошенко, между Клычко, например, о том, что тот снимет свою кандидатуру в обмен на что-то. Вот. Ну, циничная достаточно формула. Вот. Я никогда не поверю, что под дулами автоматов, значит, вот в такой атмосфере, когда избивали кандидатов в президенты, ну, например, Добкина Михаила, это бывший губернатор Харьковской области, его избивали, его не пускали на телевизор. И все кадры, так сказать, были достаточно очевидны, почему-то тоже на них не обращали внимания. Я прошел через многие выборы, и вот, скажем, на наших выборах, когда последний раз избирали Януковича, чтобы вы представляли себе, было более 5000 иностранных наблюдателей. И нам делали замечания о том, что где-то в каком-то там Сюрюпинске вот один бюллетень был испорчен, например. А тут по всей стране происходили запугивания, избиения и так далее.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в программе «Пиджаки». «Пиджак в пиджаке». 17 часов 31 минута. Прямо сейчас будут новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Это радиостанция «Говорит Москва», в студии Юрий Будкин, наш гость, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, программа «Пиджаки», прямой эфир, можно писать через сайт, можно писать через Твиттер. Вот сейчас я слежу за лентами новостей, заявления премьер-министра Греции, Ципроса, идут одно за одним. Угроза исключить Грецию из еврозоны – это блеф, говорит Ципрос. Навязанные Грецией реформы привели фактически к гуманитарной катастрофе. И это только начало. Да, и Греция ставит целью подписать таки новые соглашения с кредиторами, но сразу после референдума. Вы следите за ситуацией в Греции?
Конечно. И я не просто слежу за ситуацией в Греции сейчас, я внимательно наблюдал за ней с того самого момента, когда она стала, скажем так, разворачиваться. Да? 7 лет Греция идет по пути выполнения рекомендаций международных и финансовых организаций, Европейской комиссии и так далее. Да? 7 лет. За это время валовый внутренний продукт страны обвалился на 30%. А безработица среди молодежи достигает 50%. Представляете, каждый второй молодой человек не имеет работы. Безработица в возрасте до 50 лет достигла 30%. То есть каждый третий не имеет работы. Пенсия, например, снизилась примерно, там она варьирует от 150 евро до 500 евро.
Но разве это не проблема управленцев Греции? Причем тут вот это соглашение?
Да, вот давайте, значит, сейчас как раз я к этому подойду. Абсолютно правильно вы говорите. За это время сменилось, наверное, 5 или 6 правительств, а может и больше, да, на минуточку. Но какие возможности у греческого правительства урегулировать ситуацию? Вот я почему очень внимательно смотрел, потому что мы имели симптомы, особенно в 2008-2009 году, те же самые. Греция, например, не имеет своего миссионного центра, она находится в зоне евро. А вот такой простой вопрос. А тяжела ли или легка валюта, например, для экономики Греции? Вот с точки зрения торгового баланса, ее экспорта. Ну, даже, предположим, если ее собственные специалисты, управленцы видят, что валюта слишком тяжелая. Что они могут сделать? Евро есть евро, да? Или, например, а как защитить внутренний рынок Греции?
То есть была бы драхма, было бы проще?
Да я не говорю, что была бы драхма проще, но в любом случае у Греции, как члена вот такого объединения, как Европейский Союз, очень мало рычагов влияния на развитие своей собственной ситуации в стране. Ведь они вынуждены буквально во всем выполнять рекомендации внешних управленцев. Вот им говорят, сократи там 25% государственных служб, они их сокращают.
Как говорят в таких случаях, со стороны ведь виднее.
Вот мне пришлось работать с Международным валютным фондом, ну, 20 лет, да. Знаю всех абсолютно исполнительных директоров фонда, лично знаю. Громадное количество специалистов, так сказать, вот, с которыми мне пришлось беседовать, разговаривать, там, оценивать, с работой всех миссий, которые бывали на Украине. Я хочу сказать одно, это политизированная организация. Это не просто политическая организация, это политизированная организация. Политизированная организация, в которой ключевую роль играет Соединенные Штаты Америки. Вот простой пример. Мы вели переговоры с Международным валютным фондом, начиная с 10-го и кончая, пока я ушел с поста премьер-министра, почти 4 года. И много раз были близки к соглашению. Но вот опять я вас, так сказать, вспоминаю ситуацию, связанную с Тимошенко. Американцы нам прямо говорили, освободите из тюрьмы Тимошенко. Освободите.
Американцы или представители МВФ?
Американцы нам это говорили. Освободите. И мы решим вопрос предоставления кредита. Это что? Что? В каком уставе Международного валютного фонда, об этом говорится. Но я просто к слову сказал, что это политизированная организация. Вернемся все-таки к Греции. Греция, это, я не знаю, просто для слушателей скажу, это, в общем-то, достаточно развитая экономика. Она получила статус развитой экономики и по своему потенциалу человеческого развития занимала 25-е место в мире. Так, на минуточку. Это, в общем-то, достаточно неплохие показатели. Она обладает благоприятным климатом, хорошим, хорошо развитым аграрным сектором. У нее колоссальные возможности для туризма, для развития, так сказать, и получения доходов от туризма. И вдруг она попадает вот в такую тяжелейшую ситуацию. Возникает вопрос, а почему? Почему она туда попала? Второй вопрос, или самый главный вопрос. А как же выходить из этой ситуации? Вот все, что ей навязывается, загоняет Грецию в угол. Вот на момент принятия первого решения о выполнении рекомендаций МВФ соотношение долга к ВАО внутреннему продукту было около 100%, что само по себе достаточно тяжело, да, для любой страны. А вот сейчас уже 180%. Вот лечили пациента, да, и долечили до такого состояния, что из разряда тяжелобольного перешел в разряд безнадежного. Потому что вот сейчас уже сложилась ситуация, при которой Греция без внешней помощи реально не сможет погасить свои долги. Я еще раз возвращаюсь к той мысли, с которой начал. Вот ситуация кризиса, Европейский Союз, казалось бы, должен показать все свои преимущества. То есть он должен был взять такого относительно небольшого своего члена, как Греция, да вытянуть его из этого кризиса. А что делает Европейский Союз? Загоняет в кризис. Поэтому вот такие объединения, которые носят признаки там таможенного объединения, там финансового объединения, валютного союза, да, они вообще-то кому выгодны? Они выгодны экономикам сильным и очень невыгодны экономикам достаточно слабым по отношению.
Есть же разный подход, просто вот я читал несколько, уже вот в нескольких местах я видел примерно один и тот же текст. Европейцы ставят жесткие условия и говорят, вот находите пути, как из этого выйти, мы вам поможем. Сначала найдите пути. А многие управленцы говорят, мы не хотим искать, дайте нам денег. Вот и
да
все.
Нет, это полная чушь, конечно. Вот то, что вы говорите, да, что значит найдите пути? Пути-то абсолютно известные, да. Их, в общем-то, не так уж и много. У любой страны есть две возможности развиваться. Через развитие внутреннего рынка, да, но для этого должны быть ресурсы. Или через развитие внешнего рынка. Так, то есть надо обладать мощнейшим экспортным потенциалом. Этот экспортный потенциал дает ресурсы для внутреннего развития. Другого не бывает.
Значит, если... А если нет ни того, ни другого?
А как это в Греции может не быть того и другого? Вот скажите, пожалуйста, если Грецию ежегодно посещают там десятки, наверное, миллионов туристов, и каждый, так сказать, турист оставляет там по 1000, по 2000 долларов. Ну как? Второе. Греция располагала вообще-то с очень хорошим там судостроительной своей отраслью, да? Да, много других можно назвать, например, телекоммуникационные технологии и так далее. Я еще раз подчеркиваю, что Греция достаточно развитая страна и обладающая, так сказать, целыми колоссальными, так сказать, преимуществами с точки зрения развития. Так вот, если им говорят, увеличьте пенсионный возраст, сократите служащих, уменьшите заработную плату, все урежьте, то возникает простой вопрос, а как же внутреннему рынку развиваться? Вот скажите, кто будет эту продукцию покупать? Значит, всю эту продукцию, которую производит промышленность Греции, надо направлять на внешний рынок, ибо на своем рынке она не найдет потребления в силу таких условий.
Вот Юрий пишет, ну, у Греции расходы были, ой-ой-ой, бесплатные бассейны для граждан на кредиты МВФ.
А пусть Юрий съездит в Грецию, посмотрит, так, а еще лучше почитает отчеты статистические, вот, скажем так, за 9-й, 10-й, 11-й, 12-й годы, посмотрит, что развивалось, что закрывалось, почему закрывалось бассейны. Конечно, наверное, какие-то перегибы были, может быть, такое было, да, но я еще раз подчеркиваю, Греция, не только, скажем, вступив в Европейский Союз, приобрела обязательства свои какие-то, взяла на себя обязательства. Какие-то обязательства? Это открыть вообще свой рынок перед европейскими товарами, да? Они открыли свой рынок. Что-то наверняка погубили 100%, потому что где-то какая-то другая страна, например, располагала более, так сказать, дешевой продукции, более качественной и так далее. Но и она же приобрела и права со стороны, как члена Европейского Союза, права на помощь. Но что такое там долги Греции по сравнению, там, скажем, с там, ВАО, внутренним продуктом Европейского Союза? Да, это 18 триллионов долларов, или там евро, я сейчас точно не могу сказать.
Право на помощь сказали?
Конечно, а как же? Они же члены валютного союза.
Тогда Виталий 44-й предлагает вам прокомментировать ситуацию в Ереване. Он спрашивает, с вашей точки зрения, это Кавказский Майдан 2015 года или реальное народное недовольство?
Ну, мне очень трудно судить, реально ли народное недовольство. Наверняка, наверное, повышение тарифов никому не может понравиться, да? Особенно, если оно с точки зрения жителей Армении является необоснованным. Но я на 100% убежден, что вот это реальное, может быть, народное недовольство, безусловно, используется теми, кто хотел бы противопоставить, скажем, внешнеполитический курс Армении, курс на участие в так сказать, азиатской интеграции, да, другому курсу. Какому? Вот вопрос такой же, он же аналогичен Украине. Вот нам говорили всегда европейцы, да, и точно так же они сейчас наверняка ведут себя, и американцы ведут себя в Армении. Нет, не надо вам Евразийский союз вступать. Не надо для вас. Вот это не нужно вам, да? А в Европейский союз нас никто не звал. Точно так же Армения. Вот я могу расписаться, что в ближайшие 50 лет, хотя за 50 лет очень трудно загадывать, но тем не менее, в ближайшие 50 лет не будет даже стоять вопрос о членстве Армении в Европейском союзе. Ровно так, как и с Украиной, да? Нам за многие годы наших тяжелых переговоров с европейцами ни разу не удалось записать простую и безобидную формулировку о европейской перспективе Украины. Это несмотря на то, что Украина вообще-то европейское государство. Оно находится в центре Европы, так, географически. Но вот не удалось. Почему? Не хотели нам давать даже намеки на членство. Да? Вот ругайтесь с Россией, ссорьтесь, пожалуйста, это прекрасно. А вот членство нет, извините. Точно так же в Армении. Точно так же. Вот не надо вам, армянам, идти в Евразийский, так сказать, союз. Вам будет плохо. Хотя что плохо, никто не может рассказать. Хотя промышленность Армении 100% интегрирована, так сказать, в общую, бывшую, так сказать, экономику Советского Союза и России, тем более. Вот что плохо, понять невозможно. А вот что хорошо, не говорят. Я думаю, что у армян хватит. Я бывал в Армении, мне приходилось бывать. Очень интересная страна, интересные люди. Я думаю, хватит мужества, в общем-то, понимать, что Россия их естественный союзник во многим вопросам. Ведь я, когда обращался к украинскому народу, я говорил об одном, что для России, Россия для нас, меня там называли пророссийским политиком, хотя я всегда, в общем-то, был проукраинским политиком, всегда отстаивал интересы именно Украины на трудных иногда переговорах с российским руководством, да. Но национальные интересы, да, Украина – это дружба и кооперация, сотрудничество с Россией. Сейчас наши рынки находятся только в России. К большому сожалению, потому что так сложилось исторически. И за 23 года Украина ничего не сделала, скажем, для структурной перестройки экономики. Вот мы об этом много говорили и затерли эти слова, что такое структурная перестройка экономики. А структурная перестройка экономики как раз означает изменение структуры экономики, уменьшение, например, доли металлургии, химии, там, тяжелого машиностроения, да, а переход на какие-то другие отрасли более высокого технологического уклада, которые будут находить спрос не только в России, например, да, и даже не столько в России, сколько на других рынках. Вот что такое структурная перестройка. И если она не осуществлена, и если наш рынок основной для промышленности остался в России, это нормально, абсолютно, потому что логистика минимальная, да вот она рядом, Россия-то. Или куда там, в Бразилию везти, там какие-нибудь компрессоры, насосы, там, рельсы и так далее, и так далее. А, то вот пока такая структурная перестройка не осуществлена, так, наши интеграционные процессы различные, проекты дают нам больше выхода, дают нам возможности для модернизации и развития.
Но тогда это не случилось. А насколько сейчас это сложнее? Вот Максим просит, чтобы вы сказали, Крым чей?
Максим, значит, сейчас эта проблема ни на какой повестке дня не стоит. Сейчас у нас одна проблема – остановить войну в Донбассе, прекратить убивать людей. Устранить возможность гуманитарной катастрофы. Максим, подумай лучше вот о чем, или подумайте. Как где-то почти 2 миллиона жителей Донбасса будут встречать зиму? Есть ли у них запасы продовольствия, угля? Будут ли они жить в тепле, с водой? Вот о чем давайте подумаем.
Но этот вопрос, вопрос Крыма, он снят как решенный вопрос? Или это вопрос, который отложен просто потому, что в Донбассе людям нет возможности нормально провести зиму?
Я еще раз сказал, что для меня сейчас вот то, что составляет боль моей души, да, то, над чем я не могу не думать, это та трагедия, которая происходит прежде всего на юго-востоке страны и в Украине. Потому что Донбасс как бы выпячивает все те проблемы, которые сейчас есть на Украине. Я каждый день получаю, встречаюсь с людьми, со своими, так сказать, соотечественниками, которые мне рассказывают о том, что происходит в Киеве, в Херсоне, во всех уголках нашей страны. И, конечно, скажем, вот главная эта проблема сейчас заключается в том, что и Донбасс, и вся остальная страна нуждаются в мире, нуждаются в стабильности, прекратить военные действия, остановиться, наконец, заняться восстановлением экономики, обеспечить людям возможность жить более или менее достойно. Я уже не говорю там о каких-то там заоблачных... У нас как-то были выборы недавно, и вот, значит, висели там везде... плакаты там, я обеспечу там заработок 1000 евро, там 5000 и так далее, и так далее. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что хотя бы более или менее достойную жизнь. Это, за это время, полтора года, цены на лекарства, например, подскочили, ну, в 2-3 раза. И больные, старики в основном, потому что пенсия, это касается в основном пенсионеров, не могут покупать жизненно необходимые лекарства. Я в свое время реализовал проект, например, по гипертоникам, да, мы взяли, отрегулировали, значит, такие гипотензивные, понижающие давление средства, что они стали всем доступны. Представляете, в 5 раз увеличилось потребление этих средств. Просто из-за того, что эти лекарства стали людям доступны.
Но это, то, что происходит вот сейчас в Донбассе, это разве не ваша ответственность в том числе?
Да, на мне, как руководители правительства, который 4 года, скажем, осуществлял руководство, конечно, на всем, я за все отвечаю, я не могу себя снимать, но я не могу отвечать за то, что происходило последние 1.5 года, согласитесь.
Но вы считаете себя украинским политиком?
А скажите, пожалуйста, какой я политик? Я разве вмешиваюсь в дела России или там какие-то рецепты выдаю? Нет. А я говорю только о том, что происходит на Украине. Я знаю... что происходит, я знаю, что надо делать, чтобы вырваться из этого кризиса жутчайшего, да? И именно поэтому я и веду политическую деятельность, нацеленную на то, чтобы Украина вернулась к нормальной жизни. Я считаю тот режим, который сейчас в Киеве, нелегитимным. Он пришел к власти через государственный переворот. Он реализовал, дважды фальсифицировал выборы как Верховный Совет, так и, значит, президента. Поэтому я не считаю их абсолютно легитимными. Вот. Придет время, они, безусловно, ответят за те преступления, которые сейчас уже совершают.
Для себя вы видите политическое будущее на Украине?
А вы знаете что, я о своем политическом будущем особенно не думаю. Да? Если я буду востребован, мой опыт, знания, значит, я буду, так сказать, этот опыт и знания отдавать народу Украины, безусловно. Но я не ставлю перед собой задачу там, стать президентом, премьер-министром или еще кем-то. Важно, чтобы в Киеве вернулось... Киев вернулась, украинская власть, подчеркиваю, которая бы беспокоилась об украинском народе, о интересах государства. Потому что сейчас все те, кто бьет себя в грудь и орут там «Слава Украине!» и там «Слава героям!» или еще какие-то там бандеровские лозунги повторяют, они на самом деле... по факту разрушают Украину.
Просто вот вам опять начинают задавать люди все тот же вопрос про Крым наш. Когда будет другая украинская власть, разве не станет это вопросом между двумя странами?
Вот когда станет, тогда я буду отвечать на этот вопрос.
7373948, телефон прямого эфира. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров с нами. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, скажите, пожалуйста.
Прошу.
Прошла информация... в газете «Советская Россия», что Крым продан американским олигархам для добычи сланцевого газа. Это да, это правда?
Ну, это полная чушь, конечно. Вот. Никто никогда никакую там территорию Украины не продавал. И Я, на мой взгляд, значит, запасы сланцевого газа на шельфе Крыма или в самом Крыму не, так сказать, не исследованы. Я первый раз вообще слышу о запасах сланцевого газа в Крыму.
А вы в Донбассе бывали за эти полтора года? Почему вы не там, спрашивает
595-й? Ну, для того, чтобы мне быть в Донбассе, нужны определенные условия. Но я хорошо владею ситуацией.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Вопрос гостю. Скажите, пожалуйста, как вот, по вашему мнению, когда и какая ситуация должна сложиться в Украине, чтобы начать какие-то более-менее внятные изменения в дальнейшем? Как вы себе это видите? Пожалуйста.
Если коротко, можно сказать?
Ну, коротко тут ответ простой. Должна сформироваться политическая сила, за которой пойдут люди. Над этим надо работать. Сейчас в Украине установлен фашистский, по сути, режим террора. Вы же, наверное, следите за средствами массовой информации. Вот мне недавно на Facebook пришло такое сообщение. Значит, один человек, гражданин Киева, там, житель Киева, заказал кровать. Приехали два, значит, сборщика мебели, там, или грузчика, привезли эту кровать и смотрят, что у него по телевизору идет российский канал. И они ему говорят: слушай, ты сепаратист, ты что, смотришь российские каналы? Надо на тебя в СБУ написать. Это что, нормально за 23 года развития так называемой демократии на Украине, что такие разговоры становятся нормой? Это ж дикость, это напоминает мне, вообще говоря, фашистскую Германию, что происходило. И, может быть, другие худшие времена. И вот в этой обстановке они пытаются людей запугать. Но я хочу сказать одно, что запугать можно человека, пока он не голодает. А как только начнутся вот такие процессы, значит, там запугать уже не удастся. И вообще, вот тот метод, который был избран сегодняшним режимом, террор, запугивание, убийство, исчезновение людей. Ну, представьте себе, 5000 политических заключенных на Украине.
Смотрите, это Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины. Лактариус через сайт говоритмосква.ру задает вопрос, вот так формулирует. А будет ли Азаров работать, к примеру, в Донецкой Народной Республике, если его туда пригласят?
Я еще раз повторяю, что ситуация в Донецкой Республике, в самопоразглашенной, достаточно сложная. И поэтому, если моя помощь потребуется, консультациями и так далее, я готов консультировать, но я не хотел бы усложнять эту ситуацию.
Теперь вы уже говорили об общении с Януковичем. Григорий из Питера просит уточнить, а когда вы последний раз с Януковичем говорили, и что это был за разговор?
Ну, если мне память не изменяет, это было 20 или 21 февраля 2014 года. Вот, как раз он мне говорил о том, что он собирается идти на встречу с тремя министрами иностранных дел, который наметился, он мне сказал, компромисс. А он говорит, что вот меня министр убеждает в том, чтобы я дал согласие на досрочные выборы. Скорее всего, я соглашусь пойти на эти досрочные выборы. Я спросил его, когда, он сказал, в декабре 2014 года, то есть ему еще 8 месяцев там или 9 оставалось до этих выборов. Второе, я спросил самое главное, дают тебе гарантии того, что боевики из Киева будут выведены? Он говорит, да, мы договорились, что мы отводим свои, так сказать, внутренние войска из Киева, и все незаконные вооруженные формирования будут выведены из Киева. Я говорю, ну, должны быть даны очень серьезные гарантии, говорю, Виктор, и прежде всего убедись в том, что они выполнят вот эти условия, потому что наш опыт показывает, что, как правило, наша, так сказать, вот противоположная договорная сторона не выполняла своих обещаний. Вот трехмесячный переговорный процесс показал, что они не выполняют. Они недоговороспособны. Они с тобой договариваются об одном, приходят на Майдан, объявляют о своем решении. Майдан якобы кричит, что мы не согласны. И все начинается сначала. Чтобы не получилось так, как вот уже не один раз бывало, что ты о чем-то договоришься. Ну, он говорит, мне даже фраза такая запомнилась. Он говорит, ну, слушай, ты представляешь, на каком уровне подписывается это соглашение? Это Франция, это Германия, это Польша. И мне очень хорошо запомнилась моя фраза. Ну и что, говорю, что Франция, Германия и Польша? Ну и что? Какие реальные гарантии, говорю, они могут дать? Вот когда эти реальные гарантии будут реализовываться, тогда можно... Вот такой у нас состоялся последний разговор, но я уходил от него, он был такой наполненный определенным оптимизмом, что наконец удалось найти мирное решение вопроса.
Ну и последний вопрос. Как вы отвечаете на вопрос? Ведь наверняка вы так или иначе уже слышали эту формулировку, когда вам говорят, почему вы сбежали с Украины.
Ну, во-первых, я не сбежал, а относительно в сложной обстановке, но уехал и сначала не с Украины, а из Киева в Харьков. Но после того, как машину, в которой моя жена выехала из резиденции, выпустили полный рожок автомата, и стало ясно, что целились, конечно, не в жену, а в меня, мне стало ясно, что речь идет о моем просто физическом уничтожении. Они хотели это, уничтожить всех тех, кто мог бы, кто пользуется, во-первых, авторитетом в стране, кто мог бы говорить и к кому могли бы прислушаться. И что ж, поэтому мне пришлось сделать вот такой выбор, нелегкий для меня, и выехать в Российскую Федерацию.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров был сегодня в программе «Пиджаки». Я благодарю вас и берегите себя.
Спасибо.